Здравствуйте, программа «О земном, о небесном». С вами я, Юлия Бычкова. Продолжаю задавать вопросы архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Владыка, страшная тема у нас сегодня, про страх. Давайте поговорим.
Будем бояться вместе. Помните, как в том известном мультике? А давай бояться вместе.
Давайте вместе, сейчас еще и всех.
Да.
Всех с нами возьмем, слушателей. Владыка, ну первый вопрос. Вот состояние страха — это вообще естественное состояние человека, свойственно оно ему?
Конечно, свойственно. Конечно, свойственно. Мы можем в Священном Писании найти много-много примеров этого переживания страха, когда человек боится. И с одной стороны, это естественное свойство связано как с внутренней жаждой жизни, сохранения жизни, борьбы за жизнь, да, так и в том числе как некоторое начало, как об этом говорит Священное Писание, начало премудрости, страх Господень. Это еще и то самое чувство, которое позволяет нам, если так можно сказать, бороться со своими страстями с одной стороны и приобретать добрые навыки с другой стороны. Но когда человек останавливается и говорит: «Так, дай-ка я подумаю, что-то мне страшно». И он начинает в себе искать силы для преодоления там каких-то обстоятельств.
А как вы думаете, человек может ничего не бояться? Бывают такие случаи?
Я таких встречал. Конечно, есть такие, которые на камеру скажут: «Да я вообще ничего не боялся». А потом уже, когда после, как выключат софит, говорит: «Вы знаете, мне так было страшно». Ну, имеется в виду, что, конечно, в какой-то момент, если речь идет, к примеру, о мгновенном решении. Вот ты идешь и ты слышишь плач ребенка из дома, который объят пламенем, и пока еще не приехали там спасатели. И в этот момент ты не размышляешь, ты слышишь плач, и этот крик просто во всей твоей совести. И ты бросаешься, чтобы спасти человека. Или ты видишь, что вот сейчас произойдет трагедия, и ты выталкиваешь человека, не знаю, там, железнодорожного полотна, или просто вытаскиваешь из машины. И ты не успеваешь даже испугаться. Ты работаешь на то, чтобы помочь другому человеку. А когда вот реально человек подходит к какой-то линии, чтобы получить такую дозу адреналина, в том числе через преодоление страха, вот там прыгнуть с какой-то резинкой, тарзанкой, или просто ради интереса прыгнуть с парашютом, не выполняя при этом никаких профессиональных задач, а просто ради того, чтобы пережить вот этот адреналин, как говорят, преодолеть свой страх, то вот здесь большой вопрос. А стоит ли заходить за грань преодоления этого страха? А стоит ли такому риску подвергать свою собственную жизнь? А самое главное, ради чего? Ради хороших фотографий, потом хвастовства? Я смог, и я не побоялся. Но тогда это, скорее всего, не подвиг, а это то же самое следование страху, только другая изнанка его.
Ну так, ну я думаю, что вот вы сейчас описали свои чувства, когда вы видите какую-то ситуацию, вы бежите, бросаетесь на помощь, не думая. Ну вот далеко не все такие. Ведь как часто бывает, человек вроде понимает, что он должен, но его страх сковывает, он сдвинуться с места не может. Вот это он проявил что? Малодушие?
Трудно сказать. Когда есть вещи очевидные, и как действительно бывает, человек вот настолько скован. И я могу, кстати, это и к себе тоже отнести. Бывают такие моменты, когда ты сразу не можешь и отреагировать на происходящую ситуацию. И это не столько ты страх не позволяет тебе с места сдвинуться, сколько, наверное, может быть какое-то недоумение происходящего. Потом ты понимаешь, что в том числе это был какой-то естественный страх. Здесь, наверное, в такие моменты самым важным всегда остается почувствовать себя человека хотя бы в том, что ты начинаешь молиться. Вот ведь страх — это тоже вызов к нашей человеческой внутренней силе, когда ты оставляешь свое пространство ума для надежды, когда твоя логика упирается в стену, и ты дальше скован, тогда пусть начнет работать твоя душа, которая эту стену сделает прозрачной. Ведь вера позволяет увидеть дальше, но еще и увидеть сквозь. В том числе какой-то проблемы, обстоятельств в жизни, и перестать их бояться, потому что они станут ясными и понятными.
Так, ну вы немного начали уже говорить об этом, но все-таки вот конкретно не все правильно понимают простое словосочетание, но вот многие боятся его, даже боятся Бога. Угу. Что это значит? Забиться под кровать и
Да, вы знаете, мне рассказывал один священник, что когда он был маленьким, и когда видел икону, благословляющую десницу, ему казалось, что и бабушка ему так говорила, видишь, ты балуешься, и Боженька пальцем грозится на тебя. А это был обычный жест, изображаемый на иконах, благословляющий жест. Со временем, конечно, говорит он, я вырос, я понял, что это не угроза пальцем, а это благословение. Вот бояться Бога для некоторых очень полезно начинать с того, что да, ты будешь бояться наказания, а все равно однажды за все придется заплатить. Как говорит пророк, веселись, юноша, в юности твоей, но знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Не в том смысле, что за ухо поймает и скажет, иди-ка сюда, а в том смысле, что все, что ты сейчас нагородишь, наговоришь, наделаешь, все это будет твое. И бояться Бога в этом смысле — это значит столкнуться с собственным. Это значит столкнуться с тем, в чем ты не успел раскаяться и исправиться. Бог тебе твое вернет. Он следом идет за тобой и все собирает, что ты не собрал. Все исправляет, что ты не исправил. Но потом все это отдаст тебе. И с этим ты столкнешься. Вот в этом смысле и есть бояться Бога. Бояться Бога, чтобы нарушить Его заповедь, чтобы обидеть того, кто так тебя любит. Ты боишься обидеть Его, ты боишься, что твой поступок станет тенью вот в этом Его присутствии света. Ты боишься, что и через тебя, как через тень, кто-то очень плохо разглядит Его самого, что через тебя кто-то соблазнится о Нем. Это тоже естественный страх, который помогает быть более прозрачным, светлым.
Владыка, отдал боится жена мужа своего. Тут как?
Да, вот здесь всегда очень много дискуссий, особенно когда совершаю таинство венчания. Мы с друзьями потом об этом много-много рассказываем и показываем примеры, как нужно бояться. Ну, в этом смысле бояться, конечно, прежде всего это слушаться. Это значит быть послушным друг друга. Бояться — это не о боли. Мол, если что, ты меня получишь. Бояться — это не о каком-то возмездии. Бояться — это значит прислушиваться, следовать. Это своего рода, знаете, такое затаившееся дыхание, как когда ты за кем-то идешь, чтобы слышать, куда идти. Вот скорее к этому можно отнести это повествование. Бояться мужа — это значит слушаться его.
Владыка, бывает так, что прихожане боятся священнослужителя? Говорят, ой, такой строгий батюшка, ой, нет, не пойду я к нему уже.
Бывает, конечно. Бывают и священники боятся прихожан.
И такое бывает?
Конечно. Потому что бывают очень такие, знаете, ревниво настойчивые и гневливо требовательные. Разные всякие бывают. Ну а как же? Храм — это же пространство больницы. И нездоровые нуждаются во враче, но больные, как мы знаем. И поэтому приходит иногда человек с такой болью и с таким ранением внутренним, сердечным и душевным. Поэтому и такое бывает. Несомненно, это естественно. И человек нередко именно, вот, скажем так, реагирует на какое-то внутреннее первое ощущение. Ну а дети нередко. Вот сейчас, кстати, меньше я стал замечать, меньше бояться людей с бородой. Потому что, ну, как-то сегодня бороды, слава Богу, мужчины начали носить не только те, кто в сане. Здесь ведь речь, наверное, идет о естественной дистанции с другим человеком, ну, который представляет другую культуру, другую традицию. И это нормально. Приостановиться, чуть подождать со стороны, как бы вот взять какую-то паузу, чтобы постараться понять, рассмотреть, разузнать, а уже затем сделать следующий шаг. И в этом нет ничего ненормального.
Владыка, ну а вот как понять священнику, что пришел человек не только не просто там со страхами, а, скажем, с какими-то психическими отклонениями? Бывают такие случаи? Что вы делаете тогда?
Бывают, конечно. Когда ты начинаешь общаться с человеком, и ты понимаешь, что ему нужна не только духовная, но и психическая помощь, то естественным образом любой священник начинает такого человека настраивать на то, чтобы, что называется, продолжить свое лечение. Очень часто, и я тоже, что называется, в своем арсенале имею таких врачей, которых просто советую вот этому человеку обратиться, вот в том числе еще вот к этому специалисту, и, если возможно, договариваясь, чтобы с ним побеседовал этот специалист, понимая, что человеку нужна такая помощь. И в этом смысле у священника самое важное, самое главная задача стоит действительно подарить то, что может подарить священник — надежду. чтобы с тобой не сделали обстоятельства, или правильнее сказать, как бы ты ни поддался этим обстоятельствам, и мы бы тебя там не истоптали, не изуродовали, ты всегда можешь вернуться к своему человечеству. И это самое главное призвание священника — дарить эту надежду. И об этом говорит нам Священное Писание, когда пророк говорит: «Наказывая, наказал меня Господь, но смерти не предал меня». Он наказал меня за то, за что я заслужил. Наказал — значит, наставил. Наказал — значит, подлечил. Но смерти не отдал меня. То есть не отдал меня забвению, не вычеркнул меня из книги живых, не стал на меня смотреть как на мертвеца и как на окончательно испортившегося человека, ни на что непригодного. И вот это самое важное, самое главное, в том числе отношение и к страху, и к наказанию за свои какие-то поступки.
Ну, такой банальный вопрос, наверное, задам сейчас, но он постоянно, что называется, на поверхности. Я боюсь идти на исповедь. Вы когда-нибудь встречали того, кто не боится?
Только тех, кто не знает, что такое исповедь. Или тех, которые убеждены в своей святости. Ну, когда ты идешь на исповедь, отталкиваясь от своих соседей, мол, я сейчас пойду это и про них расскажу, ну что я? Вот о них у меня есть что сказать. Тогда, да, тогда совершенно бесстрашный человек. Но, знаете, как правило, он такого бесстрашного еще Господь посылает и бесстрашного священника. И опытный священник знает, как разговорить такого человека не о соседях, а прежде всего о облегчении своей собственной совести. Но надо сказать, что, вы знаете, очень хорошую тему затронули. Есть понятие ложного страха. Вот как раз это касается исповеди. Когда человек, с одной стороны, вот как-то так боится исповедовать свои грехи, чтобы не показаться плохим, чтобы не показаться в глазах священника, особенно того, кого ты знаешь лично или который тебя знает лично, каким-то там вдруг неожиданно плохим человеком. Это как к доктору прийти тоже и сказать, что болею, но вот посмотрите на меня просто и пропишите мне что-то. Больше я ничего не скажу о своей болезни, чтобы вы чего плохого обо мне не подумали. Это называется ложный страх. Вот здесь как раз-таки в таких случаях нужно понимать, что этот ложный страх — это то ложное чувство, которое уже дьяволом навевается человеку, чтобы не дать человеку возможности сделать смелого шага. Вот когда человек боится меняться, боится отказаться от своих привычек. Это ведь тоже страх. Вот, знаете, он тут боюсь потерять свою компанию, с которой мы там каждую пятницу где-то очень хорошо собираемся вечером и до воскресенья. А это ведь ложный страх, но тоже страх. Боюсь показаться в глазах этих людей другим человеком, и они потом меня там осудят или как-то ко мне отнесутся как к неискреннему. Это тоже ложный страх. Тогда, когда перед тобой шаг к свету, всякий страх опасен. А когда перед тобой шаг в бездну, всякий страх полезен.
Владыка, но вот страх, который испытывает любой родитель, это страх за детей. Как с ним быть? Он вообще нужен в этих отношениях?
Нужен. Для начала нужен, но он должен трансформироваться. Он не должен остаться страхом, чтобы этот страх не стал страхом детей. То есть «я боюсь за тебя, тебя там, с тобой там», и весь этот страх накидывается на других. Пусть этот страх, понятно, оставшись таким пространством напряженным, станет поводом для того, чтобы напрячь свою веру, молиться начать. «Я боюсь за тебя, но чтобы не бояться, — скажет мама своему сыну, когда благословляет, — я буду молиться за тебя, и ты будь очень осторожен». Но для сына будет две важные вещи. Да, за него переживают, но за него и молятся. И тогда я верю, что в том числе это поможет и ребенку преодолеть любые страхи в своей собственной жизни.
Вот так, большое спасибо. На такой хорошей ноте мы заканчиваем нашу программу. Но все равно в своем заключительном слове развейте, пожалуйста, страхи у всех.
Да, развеять бы их в себе самом. Спасибо вам за нашу беседу. Дорогие братья и сестры, всегда Господь общается с нами таким удивительным живым словом, и в своем Евангелии многократно повторяет: «Не бойтесь, я с вами». Это означает, что мы не должны бояться самого главного — потерять его. Как бы мы сами не потерялись и как бы глубоко мы ни оказались, мы всегда можем найти его. Он везде, всегда с нами. И это должно помогать нам выкарабкиваться. Это не просто дарит нам надежду, это дарит нам право оставаться людьми. И дай Господи, чтобы те, кто рядом с нами, никогда не боялись быть преданными и забытыми нами. Храни и благослови всех нас, Господь. До свидания. Обязательно увидимся.